Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Художественная керамика Турции. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о виде декоративно-прикладного искусства, без которого невозможно себе представить образ Османской Турции. Очень часто, задумываясь о том, какой же вид декоративно-прикладного искусства можно назвать ведущим в этом государстве, ну, кто-то скажет ковры, кто-то скажет ткани, а на самом же деле именно керамике принадлежит решающее и главенствующее значение в художественном развитии изобразительного языка Османской Турции. Турецкая керамика всемирно известна. Произнеся эти слова, мы прежде всего вспомним белофонные сосуды, расцвеченные бутонами самых разных очертаний. Это будут тюльпаны, розы, гиацинты, соцветия плодовых деревьев, собственно, сами плоды, павлины, зайцы, рыбы, бесконечные бестиарии и ботаническое богатство. Но как же так получилось, и всегда ли турецкая керамика была такой? Именно об этом мы с вами сейчас и поговорим. Стоит сказать, что корни османской керамической традиции уходят в неосманское время. Мы, как правило, с вами все прекрасно знаем Османскую империю, однако предыдущее могущественное государство тюрков, которое существовало на территории Малой Азии и не только на территории современной Турции, но и в том числе современного Ирана, это была знаменитая империя сельджуков. Турки-сельджуки, конечно, с точки зрения своей культуры, были скорее персизированными товарищами. Фарси был для них государственным языком. Памятники, которые мы с вами встречаем на территории Анатолии, очень напоминают иранские, хотя они, безусловно, отмечены и собственным самобытным художественным языком, но между ними очень много общего. И, конечно, сельджуки Анатолии во многом все равно так или иначе ориентировались именно на большой классический Иран. Но сельджукская керамика, конечно, это значительная часть анатолийского наследия. Она была абсолютно иной по цветовому решению и совсем не похожей на османскую. Это были лазурные, бирюзовые, ультрамариновые сосуды, небольшие фигурки. Это был керамический декор. Мастера сельджукской Анатолии были великими резчиками по камню, но в то же самое время они прекрасно резали поганчу, они прекрасно лепили. Сельджукская керамика очень часто украшалась люстровой глазурью. Люстр всем прекрасно известен благодаря, наверное, прежде всего советской практике. Вспомните сейчас, пожалуйста, дорогие слушатели, чашечки или блюдечки, которые отливали буквально бензиновой пленкой. Вот нам еще, мне кажется, очень часто казалось, что какой-то дурновкусие и кич. Тем не менее, это очень известная в истории вещь, которая называется люстровая глазурь. Собственно, от слова люстро светить, да, так ее прозвали уже в Европе. Это глазурь, на самом деле, которая действительно в своем составе имеет оксиды драгоценных металлов. Дело в том, что любой цвет в керамике – это использование оксидов металлов. И мы чуть позже поговорим о том, как получались цветные глазури для росписи классической османской керамики, но сейчас сразу скажу о сельджукском люстре, потому что это действительно очень важная составляющая турецкой керамики в анамнезе. Люстр получается за счет того, что на поверхности сосудов после такого сложного многоэтапного обжига, по сути, происходит восстановительная реакция. И вот эти оксиды становятся действительно такой пленкой из драгоценного металла, пленкой золота или пленкой серебра, или пленкой, в которой встречается золото с, например, медью. Интересно, что в исламе есть прямой запрет на использование сосудов из золота, изготовленных. Но если мы украшаем сосуд золотой глазурью, то вроде как все можно. Есть еще такое интересное оправдание появления вообще люстровой керамики в свое время далеко от сельджукского мира, но это совсем другая история. Словом, с керамикой на территории Анатолии все было хорошо и до османов. Но падение сельджукского режима в XIII веке, дальше сложение Османской империи, ее медленное формирование, наращивание территории, все привело к тому, что конец XIII и XIV век стали такими темными веками в анатолийском искусстве, когда практически угасло керамическое производство. И возродилось оно в начале XV века в небольшом городе, недалеко от современного Стамбула, который ныне носит название Изник, а когда-то назывался Никея. Та самая византийская Никея, в которой прошли знаменитые Никейские Вселенские соборы, в которой был написан Никейский символ веры, которой было отделено христианское воскресенье от иудейской субботы, ну и случились очень многие важные события для христианского мира. Для турецкого мусульманского мира Изник стал керамической столицей. Все дело в том, что под Изником находятся залежи высококачественной белой глины.
Художественная керамика Турции.
Область знаний.
И уже в первой трети 15 века в Изнике возрождают керамическое производство. Изначально оно продолжало свое развитие в русле сельджукской практики. Если смотреть на мечети Изника начала 15 века, они облицованы изразцом на сельджукский манер. Такого тоже сплошного лазурно-бирюзового темно-синего цвета. Из этих однотонных плиточек формируются какие-то геометрические узоры на минаретах. Я прежде всего сейчас имею в виду знаменитую зеленую мечеть города Изника, Ешель-Джами. Но уже с середины 15 века Изник немножко меняет свой художественный язык. Связано это было с модой, которая покорила Османскую империю, с модой на белое золото Китая, на китайский фарфор. Мы сами прекрасно знаем, что китайский фарфор буквально, наверное, в каждой стране в определенный период был бесконечно моден. Китайский фарфор собирали и иранские правители, и там тоже ему подражали иранские керамисты. С середины 15 века его начали коллекционировать и османские султаны. И, конечно, китайского фарфора на всех не хватало. Турецким мастерам было очень важно, ну, либо найти секрет китайского фарфора, либо начать производить что-то свое, похожее на китайский фарфор. Вот так получилось, что самая знаменитая керамическая традиция Турции началась подражание китайскому фарфору. Понятно, что секрета турецкие мастера не знали, да и, в общем, весь мир его не знал до 18 века. Но так как изникская глина была белой, мелкозернистой и действительно очень хорошо подходила для имитации китайского фарфора, мастера начали искать различные секреты. Нашли, прежде всего, вот этот путь подражания в использовании фритты. Что такое фритта? Это, по сути, толченое расплавленное стекло, которое примешивается к глиняной массе, и дальше при обжиге дает вот тот самый цветоносный эффект и некую стекловидность черепка, которая так важна в настоящем китайском фарфоре. Расписывали блюда и кувшинчики, созданные вот этой технике фриттового фаянса, как правильнее говорить, конечно, это никакой не фарфор, тоже подражая китайским изделиям, китайским оригиналам. На сосудах появлялись виноградные лозы, китайские облака, китайские волны, все тоже было такое бело-синенькое, выдавало изникских мастеров только включение дополнительных цветов, например, бирюзового или зеленого, потому что, ну, прямо скажем, бело-синего турецким мастерам было мало. Это и привело их, кстати, к появлению собственной стилистики, потому что турецкая душа и турецкая изобразительная традиция, она склонна к многоцветию, к пышности, к полихромии. И бело-синего им довольно быстро стало мало, хотя они даже пытались придумывать какие-то свои орнаментальные схемы, отходящие от китайской традиции. Тем не менее, уже к концу 15-го, к началу 16 века формируется тот самый знаменитый стиль изника, который зиждется на абсолютно других цветах, как в прямом смысле, так и, ну, скажем, в еще одном прямом, потому что на смену виноградной лозе пришли абсолютно другие соцветия, совершенно другие растения. Лозу, китайские облака и волны заменили гвоздики, тюльпаны, розы, гиацинты, гранаты, ну, скажем, такие уже абсолютно знакомые нам по османскому искусству символы вообще всего этого явления. Конечно, у каждого из этих цветков был свой абсолютный скрытый смысл. Тюльпан — это был символ вообще Османской империи, султанской власти. Надо сказать, что на территории Малой Азии вообще тюльпан — это дикорастущий цветок, их там десятки тысяч видов. И то же самое касается гвоздики. Но турецкие мастера изображали гвоздику не как нашу первомайскую, пушистую, такую буйную, красивую героиню, а как такой небольшой скромный цветок, который давался видом как будто бы в профиль, как будто бы в разрезе, и напоминал, ну, не знаю, половину цветка анютины глазки. Вот нечто подобное. Еще более забавно, турецкие мастера изника изображали розу. Потому что роза, опять же, в нашем представлении, это царица цветов. Изникские мастера изображали ее, как будто бы это шишка в разрезе, с такими небольшими лепесточками, которые лепятся друг к другу, как чешуйки, например, у шишки сосны, вот нечто подобное. А также турецкие мастера любили вводить в не только декор блюд и кувшинов, но и прежде всего в декор плитки, которая шла для украшения интерьеров знаменитых османских мечетей, дворцов. Различные образы, связанные с птичьим и с животным миром.
Художественная керамика Турции.
Область знаний.
Очень интересная иконография, которую мы часто встречаем в изникской плитке. Это образ китайского мифологического существа Цилиня. Тоже такой прямой привет тем временам, когда китайская иконография очень активно участвовала в создании художественного языка. Или и вовсе очень древняя христианская иконография, которая когда-то сложилась вообще в абсолютно ином измерении, но перекочевала в османское. Например, всем наверняка прекрасно известна очень ранняя христианская иконография, изображающая двух павлинов, которые пьют из чаши или из некого кувшина. Иносказательно это образ Евхаристии, павлин — это вообще образ Христа для раннехристианской системы координат. Естественно, этот образ очень часто воплощался, например, в мозаичных полах христианских храмов на территории Малой Азии, будущей Турции, соответственно. Этот иконографический мотив видели турки-сельджуки. Они его изображали часто тоже и в керамике, и, например, в резьбе по камню. Например, на фасадах медресе могли появляться два павлина. И впоследствии эта же иконография перешла и в османскую. Понятно, что османские мастера уже ничего не мыслили в том, что это символ Христа или Евхаристии, но, тем не менее, два павлина и вазон какой-то рядом с ними очень часто встречается в изникской керамике. Особый расцвет изника пришелся, конечно, на эпоху Великолепного века, эпоху Сулеймана, во многом благодаря Мимару Синану, знаменитому османскому зодчему, который начал очень активно вводить изразцовую плитку в интерьеры. Но так получилось, что в начале 17 века довольно фатальный для Османской империи архитектурный проект строительства мечети Султан Ахмед привело к тому, что изник в итоге начал, извините, загибаться. И уже к концу 17 века уровень производства очень и очень сильно снизился, и совершенно другие керамические центры вышли на арену. Вот если изник блистал в 16 и 17 веке, то с начала 18 века самым главным керамическим центром в Турции становится город Кютахья, и по сути остается таковым по сей день. Сегодня, зайдя в любой дом в Турции, переверните тарелку, посмотрите на раковину и спросите, где хозяева покупали плитку, которая отделана, извините, ванной. Это будет Кютахья. И при этом, зайдя в музей посмотреть на прекрасную керамику 18 века, вы тоже обнаружите ровно то же самое слово. Кютахья по сей день остается важнейшим керамическим центром, который занимается и производством фарфора, и производством отделочной плитки, и производством столовой посуды. Получилось так, что действительно Кютахья перехватила пальму первенства у изника, заместив ту самую лакуну, которая образовалась в империи. И Кютахья, конечно, отличалась по уровню исполнения, по уровню технологии от изника. Изник всегда был элитным, это всегда были высококачественные глазури из оксидов таких чистых очень металлов, да, который давал очень чистый цвет. Изник всегда был сдержан в цветовых решениях, в композиционных схемах. Кютахья всегда была более лубочная, более такая народная. В кютахинской керамике можно встретить и котиков, и изображения каких-то парочек, и все это будет такое мультяшное, вот как будто, правда, ребенок рисовал. Но в этом и есть ее очарование, она действительно бесконечно прелестна, и кютахинскую керамику невозможно спутать с какой-то другой, едино что увидев. Они часто подражали и классическому изнику, и в том числе каким-то даже европейским формам. И вот, например, ярко-синяя ваза с огромными ярко-желтыми головами львов, абсолютно такими гиперболизированными, это тоже будет Кютахья. То есть такой весь немножко изобразительный, извините, трэш тоже очень часто в кютахинских мастерских рождался. Самое интересное, что сегодня, приехав в изник, вы найдете куда меньше мастерских, которые продолжают заниматься даже какими-то вещами вот в классической османской традиции. А в Кютахье, да, знаменитый кютахинский мастер, ныне живущий, живое наследие человечества по версии ЮНЕСКО, Мехмет Гюрсой, человек, который продолжает заниматься изготовлением, по сути, классического изника в традициях 16-17 века. Вот приехав в изник, при этом я там таких мастеров не нашла, хотя проехала обе керамические столицы Турции.
Художественная керамика Турции.
Область знаний.
Но, друзья, мой рассказ не был бы полным, если бы я вам не рассказала еще про два небольших керамических производства. Одно из них сложилось на территории Стамбула, в районе Топхане. Эту керамику тоже невозможно спутать с чем-либо другим, потому что она как будто бы подражает китайскому красному лаку. Вот если вы видите керамику, которая такая рыжеватая, глянцевая, она похожа и на античный лак, то есть на красный лак, да? Она покрыта какими-то золотиночками, значит, как будто бы имитирующими позолоченную бронзу. Это керамика Топхане, причем в Топхане изготавливали в основном кофейные сервизы, такие небольшие кувшинчики, крохотные чашечки, финджанчики для вот одного глотка турецкого кофе, и они изготавливали курительные трубки, тоже очень красивые, тоже буквально на разный самый кошелек. И еще один керамический центр – это Чанаккале. Про него надо отдельно сказать. Дело в том, что, вообще-то говоря, Чанаккале – это та часть Турции, в которой посчастливилось находиться исторической Трое. Это берега Дарданелл, это недалеко от знаменитого холма Гисарлык, в котором была раскопана Троя Генрихом Шлиманом. И Чанаккалинская керамика тоже очень самобытна. Вот это самая, скажем, такая самая народная, самая странная керамика Турции. Она краснофонная, в отличие от... и вообще красноглиняная, да, в отличие от изника белоглиняного и кютахи, которая в основном тоже вся белоглиняная, иногда розоватая. Чанаккале – это такой ярко-рыжий, такой грубоватый, крупнозернистый черепок, из которого лепились совершенно дикие сосуды с какими-то крупными витыми лепными ручками, с массой каких-то наростов, налепов, очень неказистых, очень непонятных. Но вот это тот самый случай, когда настолько ужасно, что даже прекрасно. Чанаккалинская керамика в основном тоже бытовая по своему назначению. Это всякие горшки, пиалы. И это, вот если, повторю еще раз, изник – это элитная султанская посуда, Чанаккале – это вот посуда для всех. А при этом чанаккалинцы использовали очень интересные глазури, вот чем они прекрасны. Мы уже говорили с вами о том, что вообще любая глазурь – это оксиды металлов, да, для люстры это будут оксиды драгоценных металлов, там, для красной глазури это будут оксиды там, железа, для синей – оксиды кобальта, для зеленой, бирюзовой – это будут оксиды меди. При этом, если взять все глазури и смешать их вместе, и еще подвергнуть их какому-нибудь совершенно дикому температурному режиму неконтролируемому, они все смешаются в такую яичницу. И вот чанаккалинская керамика – это замес из разных глазурей, которые вместе каким-то образом смешались абсолютно неподконтрольным художнику, и поэтому все чанаккалинские вещи абсолютно разные. Это не рукотворная роспись, это покрытие глазурями, которые дальше каким-то образом сами намешались. В чем-то это тоже и правда очаровательно, а еще они тоже лепили всяких коников, котиков, и сегодня эти котики там за бешеные деньги продаются на аукционах. Так что, друзья, собирайте турецкую керамику. Дело в том, что, конечно, классический изник сегодня купить довольно сложно, он на Кристисе уходит там за сотни тысяч вообще просто уе. Но, например, позволить себе антикварную кютахинскую керамику или уж тем более чанаккалинскую можно... В принципе, легко. Ну, а собрать свой домашний музей всегда приятно.
Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.